Первое заседание Государственной Думы в наступившем году. Выставка картонного города в Москве. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в дагестанском селении Гимры в течение трех последних недель проводится контртеррористическая операция, передает наш корреспондент в Дагестане Тимур Салимов.
Контртеррористическая операция в селении Гимры и его окрестностях началась 15 декабря. В Унцкунском районе развернуты сильные средства МВД Дагестана, внутренних войск, сводных отрядов милиции из нескольких регионов Южного федерального округа. Все дороги в Гимры перекрыты постами. В самом селении периодически проводятся обыски и проверки паспортного режима. В окрестных лесах выставлены секреты и засады. Разведгруппы прочесывают местность в поисках боевиков. По периметру села расположилась бронетехника, развернут палаточный городок. В прессу просочилась информация, что в селении действует комендантский час с 22 до 6 часов, и что милиционеры якобы будут открывать огонь на поражение, если заметят в это время кого-либо на улице. Министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомед Тагиров опроверг эту информацию. Как сказал в четверг на пресс-конференции, комендантский час в селении не вводился, а жителям просто не рекомендовано выходить на улицы в темное время суток. Селение Гимры – родина имамов Гази Мухаммеда и Шамиля. Его жители отличаются крайней религиозностью и практическим игнорированием советских законов. По оперативным данным, Гимры давно стало убежищем для членов вооруженного религиозного подполья. Летом и осенью прошлого года в окрестностях селения было совершено несколько нападений на милицейские и военные автоколонны. Однако масштабная операция началась в связи с убийством там депутата Народного собрания Дагестана Гази Магомеда Магомедова. Его расстреляли в ночь на 10 декабря в 100 метрах от дома его родственника. Преступники реализовали свой замысел со второй попытки. 1 декабря бомба, заложенная в подъезде дома в поселке Временный, где жил Магомедов, была вовремя обезврежена. Депутат Народного собрания от Единой России Гази Магомед Магомедов не был публичным политиком, однако пользовался большим влиянием в разных слоях общества. В начале 90-х годов он ближайший соратник основателя исламского джамаата Дагестана Багаудина Магомедова. Воевал против федеральных сил в ходе первой военной кампании в Чечне. Однако в 99-м году, во время нападения группировки боевиков с территории Чечни, участвовал в боях против них в составе дагестанских ополченцев. В убийстве депутата подозревается его односельчанин Ибрагим Гаджирадаев, лидер так называемого гимринского джамаата. 19 декабря двое боевиков из этой группировки были убиты в боестолкновении в поселке Временный в Унцикульском районе. Тогда один милиционер погиб, четверо получили ранения. А сам Ибрагим Гаджирадаев, по оперативным данным, до сих пор скрывается в селении Гимры. Сроки окончания контртеррористической операции не объявляются. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Дагестанские писатели и правозащитники обратились с открытым письмом к российским властям и международной общественности в связи с ситуацией, которая сложилась в селе Гимры. Один из авторов этого письма, писатель-публицист, член русского пенцентра Абдурашид Саидов, побеседовал с жителями селения, и моему коллеге Михаилу Соленкову удалось дозвониться до Абдурашида Саидова и записать с ним интервью.
Такая массовая операция вне территории Чечни. Первый раз, этот первый 3500 человек жителей, довольно большое горное селение, находится в оцеплении с 15 числа. И самое главное, полная информационная блокада. Все СМИ России и Дагестана молчат, что там происходит, знаем только по отрывкам. И вот после Нового года, правда, начали выпускать. Я, например, знаю, две недели не могла выехать из этого села москвичка, которая имела на руках свой паспорт, где указана прописка в Москве. И она не могла выехать, она выехала только после Нового года.
Абдурашид, а вам известны какие-то результаты той спецоперации, которая проводится в этом селе?
Я получил информацию от жителей села, с которыми я вчера только связывался. За эти дни с 15 декабря задержанных и не вернувшихся в село 5 человек. Один человек убит. И ежедневно, кого они считают нужным, в возрасте от 17 до 30-35 лет, в основном молодежь, ежедневно по 2-3 человека забирают, увозят, снимают дактилоскопию, допрашивают, и эти возвращаются в село.
Были какие-то жалобы?
Они не хотят документировать, в том-то и беда. Они думают, если будем жаловаться, еще хуже будет, лучше потерпеть, промолчать. К примеру, озвученная жалоба, были случаи после зачистки, пропадали дома. Домашний инвентарь и конец ноября, начало декабря, период сбора урожая хурмы. И это основной хлеб для этих жителей. В год раз они сдают хурму, и эти средства на будущее откладываются для семьи. Как мне рассказали, были склады оккупированные, уже собранные в ящиках, подготовленные для транспортировки урожая. После оцепления все эти ящики начали грузить на военные машины, вывоз в ближайший город, и кто-то сдавал, кто-то получал деньги, хозяева остались без урожая. Кто не успел собрать урожай, они не могут собрать, потому что в поле выхода нет.
В вашем заявлении, которое мы получили, вы пишете, что уход молодежи в ряды непримиримых противников власти, это становится результатом такого вот обращения военных с местными жителями.
И не только военных, но и власти в целом. Средний возраст дагестанцев, по словам президента Дагестана, 25 лет. Это самая молодая республика. И эта молодежь без работы, она не востребована. Мало того, правовое ущемление на каждом шагу, начиная с того, что молодой человек по детству инвалид, ежегодно он должен платить деньги работникам, которые инвалидность дают, иначе не дают инвалидность. Каждая услуга, положенная по закону, без отката, без поклона, без унижения не достаются. Вот бывает ситуация в быту, вот у вас бывает, у меня бывает, иногда мы про себя говорим, вот в глаз дать ему, да? И вот они и дают в глаз, кто как может. Надо бы избавить от этих фактов, чтобы нам в глаз не давали.
И вот эта ситуация, которая сейчас в селе Гимры, это отражение ситуации в Дагестане в целом?
Это молодежь, эти люди, эти дагестанцы видят, что, не нарушив, невозможно жить. В такую ситуацию они ставятся. Инспектор ГАИ, когда его упрекаешь, говорят, что ж ты без нарушения, безо всего, с меня деньги требуешь. Он шепотом говорит, а я поставлен для того суда. Я должен определенную сумму отнести, иначе меня на такой пустырь поставят, что я на зарплате останусь. Милиции нужно работать не от случая к случаю, не методом контртеррористических операций. Милиции нужно вовремя заниматься преступниками. Вот, к примеру, депутат убитый из этого села, из Гимры, да? Вот надо бы министру внутренних дел Дагестана поднять свои дела, поднять материалы на этого депутата, на основании которых 3-4 года тому назад этот же депутат был разыскиваемым, нелегальным, прячущимся в горах. Министр внутренних дел Дагестана клялся, что его место в тюрьме. Вместо этого и министр закрыл рот, и этот разыскиваемый стал депутатом. Понимаете, вот в этом и беда. Избирательное действие закона. А там, где нет закона, люди ищут, кто где защиту. Мусульмане, к примеру, говорят, чем беззаконие, лучше самые суровые шариатские законы. И это правда. Я хочу, чтобы милиция нашла другие методы поиска преступников, а не массовые репрессии, строгое соблюдение законов. И после этого требовать у подчиненных, у населения, у налогоплательщиков. Видите, мы в правовом поле. Будьте добры, и вы не отступайте.
Напомню, что это был Абдурашид Саидов, дагестанский правозащитник, публицист, один из членов русского пен-центра. Вопросы ему задавал мой коллега Михаил Соленков. В Москве 16:15. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Военный суд оставил без изменения приговор двум офицерам, осужденным за избиение до смерти рядового Сергея Синканина на космодроме Плесецк. Тем самым суд отказался удовлетворить кассационную жалобу осужденных и их адвокатов, признав назначенное наказание в 14-11 лет лишения свободы обоснованным. В Казани будет снесен жилой дом, где в ночь на среду произошел взрыв. Как сообщил мэр города Ильсур Медшин, всем жильцам выделят новые квартиры. В Казахстане при взрыве метана на шахте Абайская в Карагандинской области 7 человек убиты, 3 ранены. Всего в момент взрыва под землей находились более 190 горняков. Большинство из них удалось вывести на поверхность. Судьба почти 20 шахтеров остается неизвестной. Кандидат в президенты Грузии от оппозиции Ливан Гачичеладзе требует проведения второго тура выборов. Выступая в эфире телеканала «Рустави-2», он также призвал население прийти в воскресенье на митинг, который состоится в центре Тбилиси. Президент США Джордж Буш, завершая трехдневный визит в Израиль и на палестинские территории, посетил сегодня в Иерусалиме мемориал Холокоста. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Как всегда, ее итоговый выпуск в эфире в 20:00 по московскому времени, сразу после новостей. Выпуск проведет мой коллега Андрей Шарый. Центральные темы – это ход избирательной кампании Дмитрия Медведева, обострения обстановки в Дагестане. Будут, разумеется, и другие темы. Итак, итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Ведущий Андрей Шарый. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Ефима Фиштейна, который сегодня подготовил обзор публикаций в европейской печати. Ефим, здравствуйте.
Добрый день, Андрей.
Что интересного пишет сегодня европейская
печать? Давайте начнем с отношения европейцев к недавним выборам в Грузии, поскольку отношение это крайне противоречиво.
Да, очень любопытно, потому что мы эту тему беспрерывно обсуждаем, и действительно очень много нюансов.
Есть совершенно верно, и единого мнения нет и в Европе. Начну с газеты «Frankfurter Allgemeine Zeitung». В статье «Обманувшиеся наблюдатели» Флориан Хассель пишет: «Махинации происходили не только в день выборов на избирательных участках, но также во время предвыборной кампании и при подсчете и дальнейшей обработке голосов. Установить все это могут только опытные наблюдатели, в идеале владеющие языком страны, которые месяцами отслеживают события предвыборной кампании, ход голосования и подсчета голосов. В Грузии же присутствовало 28 долговременных и 300 залетных наблюдателей, не владеющих обстановкой и в большинстве случаев не знающих ни грузинского, ни русского языка. Их действия зачастую ограничивались ни к чему не обязывающим наблюдением на избирательном участке. ОБСЕ следовало бы развивать долговременное наблюдение и бесповоротно отказаться от кратковременных наблюдателей. И, что еще важнее, следовало бы оставлять для оценки выборов, даже предварительной, больше времени, чем сейчас, считает Флориан Хассель из Frankfurter Allgemeine Zeitung. А вот редакция британского ежемесячника «Экономист» придерживается другого мнения. Процитирую из последнего номера. 4 года назад, когда Михаил Саакашвили и его сторонники, вооруженные розами, штурмовали парламент и захватили власть, Грузия находилась в состоянии свободного падения, и проспект Руставели был едва освещен. Он был свидетелем жестокости советских войск, а позже гражданской войны. С тех пор, как Саакашвили пришел к власти, Тбилиси преобразился, экономика бурно развивается, и иностранцы ринулись инвестировать в страну. Это тем более впечатляет, что у Грузии почти нет природных ресурсов, а Россия ввела эмбарго на ее товары. Да, разумеется, в ходе выборов Саакашвили пользовался президентскими привилегиями, а освещение в СМИ было однобоким. Но, считает «Экономист», эти выборы, безусловно, стали самыми состязательными в истории Грузии, и, вероятно, прошедшее очищение президента Саакашвили стал еще лучшим лидером для Грузии. Хотите на российскую тему?
Да-да, разумеется, как всегда.
В России, как вы знаете, событий не так много, были праздники. Ну, этому и посвящена, собственно говоря, статья, которую я хочу процитировать. Газета французская, «Les Echos», автор Адель Смит. Название длинновато, но интересно. «После новогодних праздников экономику России ждет тяжкое похмелье». Итак, цитирую. «Десятки миллионов русских с трудом впрягаются в работу после праздников, длившихся 2 недели, от католического до православного Рождества. После этих долгих каникул, введенных 3 года назад Владимиром Путиным, страну ждет нешуточное похмелье. Консалтинговая компания ФБК подсчитала, что в этом году праздничный период обошелся стране в сущий пустяк – 28 миллиардов долларов, что составляет более 20% ВВП страны. И это не считая урона, который нанесли здоровью россиян, обильные возлияния, без которых эти праздники не обходятся», – пишет Адель Смит в сегодняшнем выпуске французской газеты «Les Echos». Могу в оставшееся время еще одно, если хотите, фактически что-то вроде…
Да, у вас есть время на ваш
фактически
выбор.
Что-то вроде некролога на смерть первого покорителя Эвереста – Эдмунда Хиллари. Я думаю, что и о нем найдется место в вашей программе. Британская газета «Таймс», статья Фионы Гамильтон. В ней мы читаем. В 1953 году, вскоре после возвращения в Лондон из экспедиции на Эверест, которой руководил британец, сэр Эдмунд Хиллари удостоился рыцарского звания, собственно, с тех пор его и называют сэром. Скромность и искренность Эдмунда Хиллари восхищали публику не меньше, чем его альпинистские таланты. Возвратившись с вершины, о подвиге «Таймс» объявила утром в день коронации Елизаветы II, альпинист поздравил своего товарища фразой, которая стала знаменитой: «Что ж, Джордж, мы побили ублюдка». Исследователь, который предпочитал, чтобы его называли просто Эдом, был настолько скромен, что признал себя первым человеком, ступившим на вершину Эвереста, лишь после смерти своего спутника по восхождению шерпы Тенцинга Норгея, когда скончался тот в 1986 году. Так пишет Фиона Гамильтон в газете «Таймс».
Большое спасибо, Ефим. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в европейской печати для программы «Время свободы» подготовил и представил его в прямом эфире мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Московское время 16 часов 22 минуты. Сегодня в Москве проходит первое в этом году заседание Государственной Думы России. В ходе весенней сессии депутаты Думы намерены рассмотреть около 650 законопроектов. Сегодня Нижняя палата российского парламента приняла программу работы на ближайшее полугодие. В Думе работал корреспондент «Свободы» в Москве Олег Кусов.
До летних каникул депутаты намерены рассмотреть 650 законопроектов, среди которых 37, как они сегодня говорили, первоочередных. Член Комитета по безопасности Госдумы Виктор Илюхин считает, что это много.
Это слишком много, и от этого большого количества, ну, действительно, зависит качество. Тогда, когда их много, нет возможности обсудить, и детально тем более обсудить. Но с другой-то стороны, надо обратить внимание на одну особенность. Вот «Единая Россия» сегодня имеет большинство в Государственной Думе. На самом деле, не она определяет политику, какие законы надо принять, а какие отклонить, или какие принять, а потом существенно доработать. Все ведь решается не здесь, не в Государственной Думе. Фактически установки даются из Кремля. Вот это направление надо выдержать. И честно скажу, вот смотришь на этих депутатов от «Единой этой России», немножко их и даже жаль. Они отрешенные сидят, где-то в потустороннем мире, так я бы сказал. За них уже все решили. Они выглядят достаточно ущербно. А 600, конечно, это много. Попытка вот навязать новое, как говорится, в жизни через продавливание законов, ну, такая практика, она порочная. Я должен отметить одно очень серьезная особенность. Законы-то идут у нас не от жизни, а законы, вот они действительно продавливаются определенными группами людей. Или президентом, или правительством. Мы не прислушиваемся к регионам. Обратите внимание еще на одну такую немаловажную деталь, что все законопроекты, которые предлагаются законодательными собраниями регионов, по сути дела, отклоняются. Но ведь те-то законодатели поближе к людям-то, поближе к жизни. Да вот такое пренебрежение.
Член фракции «Единая Россия» Хизри Шихсаидов придерживается другого мнения.
Это, наверное, оптимальный вариант, потому что люди, которые готовили такое количество законопроектов, видимо, просчитали, что их можно принять в таком количестве с хорошим качеством. Для меня наиболее важным, я и вхожу в этот комитет, это общественные организации и религиозные объединения. Вот я пошел туда для того, чтобы вот изучить и разобраться, и помочь, чтобы эти законы были актуальны и отвечали интересам избирателей.
Владимир Жириновский сегодня вновь использовал любой повод, чтобы высказать свои взгляды на Компартию России.
А пока коммунисты сидят в парламентах, толку не будет. Они не могут организовать ни труд, ни праздник, ни отдых. Поэтому бороться всю жизнь с коммунистами. А молодежь нас поддержит в этом.
Это был Владимир Жириновский. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 16 часов 25 минут. Среди памятных дат наступившего 2008 года, 70-летие со дня смерти Осипа Мандельштама. В Москве в этом году будет открыт памятник поэту, а еще один памятник будет установлен в Воронеже, городе, где почти два года Мандельштам провел в ссылке. Передает наш воронежский корреспондент Михаил Жеребятьев.
В воронежской ссылке Осип Мандельштам написал полушутливые, полусерьезные строчки про улицу Мандельштама. Это какая улица? Улица Мандельштама. Что за фамилия чертова? Как ее не вывертывай, криво звучит, а не прямо. Уже в конце 20-го столетия здешние исследователи творчества Мандельштама обнаружили, что помимо поэтического приема, стихотворение содержит и вполне определенную топографическую привязку к одному из адресов поэта в Воронеже – переулку Швейников. Всего же семейство Мандельштамов за два года жизни в Воронеже с 1934 по 1936 сменило 5 адресов. Некоторых из этих домов уже нет. Да и адрес в переулке Швейников скоро перестанет существовать. Весь район старой одноэтажной застройки бывшей Троицкой слободы давно определен под снос. Возможно, в том числе и поэтому дело с увековечением имени Мандельштама на карте Воронежа путем переименования улицы как-то не заладилось с самого начала. А с каждым годом сделать это становится технически все сложнее и сложнее. Правда, уже в начале 90-х появилась мемориальная доска поэту на доме, стоящем на пересечении улиц Фридриха Энгельса и Чайковского, где он прожил 2 месяца. И вот к 70-летию скорбной годовщины гибели поэта, которая будет отмечаться в 2008-м, появилась другая возможность. В парке на напротив окон этого дома появится памятник Осипу Мандельштаму, рассказывает Дмитрий Дьяков, главный редактор газеты «Воронежский курьер», представитель инициативной группы установки памятника Мандельштаму в Воронеже.
В общем, идея установки памятника Мандельштама в Воронеже, она возникла уже давно, буквально в прошедшем году, она стала реальностью. Почему? Подтолкнуло, собственно говоря, то, что было принято решение поставить памятник Мандельштаму в Москве, и был проведен конкурс. В РГКУ до сих пор выставлены все эти 5 или 6 проектов. В результате конкурсного отбора победил один конкретный проект, который привязан к конкретному месту. Говорят, все участники жюри этого конкурса, это практически Мандельштамовское общество, ну плюс там Союз российских писателей и так далее, они говорят, что все памятники интересны. Ну и параллельно возникла такая идея установки нескольких памятников Мандельштама, оставшихся от конкурса, в разных точках. То есть в Питере, в Воронеже, еще где-то. Но практически по инициативе местного отделения Союза российских писателей и Мандельштамовского общества, которое имеет статус, в общем-то, не ограниченный одной страной, то есть нельзя сказать российское общество. Для руководства Воронежа, здесь воронежской общественности и мэрии Воронежа, был предложен конкретный проект Мандельштамского памятника, который осуществил известный, в общем, нынешний такой российский скульптор-авангардист Лазарь Гадаев. Он уже летом здесь сам, Лазарь Тарьевич, побывал, посмотрел предполагаемое место. Ему это место понравилось, но, собственно говоря, он работает. На сегодняшний день уже есть и решение мэра, и решение комиссии городской по установке памятника о том, что такое именно на этом месте будет установлен памятник Мандельштаму. Специфика этого вопроса еще заключается в том, что москвичи не просто предложили установить здесь памятник, а они его, в общем, как бы и оплатили. То есть изначально договор был насчет того, что Москва найдет спонсора, за деньги которого будет изготовлен этот памятник, доставлен сюда и установлен. Спонсор, который ведет этот проект, это довольно известный бизнесмен и политик Александр Лебедев, у которого есть свой интерес к Воронежу.
Возможно, открытие памятника подтолкнет городские власти помочь общественности с организацией в городе музея поэта. Говорят, нынешние хозяева квартиры на улице Фридриха Энгельса, постояльцем которой был Осип Мандельштам, не против уступить жилплощадь мэрии, если та найдет средства выкупить ее именно для этих целей. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
Московское время 16:29. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19:00 в нашем эфире передача «Время гостей». В 20:00 по московскому времени в эфире «Свобода» итоговый выпуск программы «Время свободы». В 21:00 «Поверх барьеров», как всегда по пятницам «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. И в 22:00 в нашем расписании программа «Аналитический радиожурнал «Время и мир», который проведет Ирина Лагунина. Сейчас в Москве 16:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Военный суд оставил без изменения приговор двум офицерам, осужденным за избиение до смерти рядового Сергея Синканина на космодроме Плесецк. Тем самым суд отказался удовлетворить кассационную жалобу осужденных и их адвокатов, признав назначенное наказание в 14-11 лет лишения свободы обоснованным. В Казани будет снесен жилой дом, где в ночь на среду произошел взрыв. Как сообщил мэр города Ильсур Медшин, всем жильцам выделят новые квартиры. Сегодня прошли похороны 6 из 8 жертв взрыва. 3 человека до сих пор числятся пропавшими без вести. В Казахстане при взрыве метана на шахте Абайская в Карагандинской области 7 человек убиты, 3 ранены. Всего в момент взрыва под землей находились более 190 горняков. Большинство из них удалось вывести на поверхность. Судьба почти 20 шахтеров остается неизвестным. Кандидат в президенты Грузии от оппозиции Ливан Гачичеладзе требует проведения второго тура выборов. Выступая в эфире телеканала «Рустави-2», он также призвал население прийти в воскресенье на митинг в центре Тбилиси. Президент США Джордж Буш, завершая 3-дневный визит в Израиль и на палестинские территории, посетил в Иерусалиме мемориал Холокоста. В Боснии члены семьи бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, находящегося в розыске по обвинению в преступлениях против человечности, лишены паспортов. Документы конфискованы по запросу Гаагского трибунала, чтобы не дать родственникам Караджича возможности покинуть страну. Государственная Дума России рассмотрит в ходе весенней сессии около 650 законопроектов. Программу работы Нижней палаты парламента депутаты приняли сегодня на первом в этом году пленарном заседании Думы. На Камчатку обрушился мощный циклон. Из-за непрекращающегося снегопада резко возросла лавинная опасность. Закрыт аэропорт Елизово. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве в выставочном зале в Переведенском переулке открылся «Картонный город». Это интерактивная выставка, организованная продюсерской группой Сергея Корсакова совместно с культурным проектом «Фабрика». По словам одного из организаторов выставки, директора проекта «Фабрики» Аси Филипповой, весь город сделан из обычного картона. Кроме того, здесь проходят уличные шествия, акции протеста и даже безальтернативные «Выборы тирана картоне», рассказывает Ольга Лохончева.
Дома, машины, деревья, улицы и даже телевизоры и фонтаны в этом городе картонные. Живут здесь люди, которые его построили. Население Картонии постоянно пополняется. Стать жителем необычного города может любой желающий, кто придет на интерактивную выставку. Более того, говорит директор проекта «Фабрика» Ася Филиппова, простор для творчества здесь огромен.
Проект абсолютно никого ни в чем не ограничивает, кроме выбора материала, потому что все, что там есть, начиная с радио и телевидения, и заканчивая автомобилями и домами, и фонтанами, сделано из картона. Кроме того, стоит сказать, что помимо того, что ежедневно работают в течение дня развлечения для детей, помимо этого концерты практически ежедневно. Картон весь обыкновенный, такого коричневого цвета, но поскольку дома создавались художниками, они, естественно, расписаны разными красками, и поэтому они разноцветные и красивые. А телевизор, там просто организован такое так называемое картонное телевидение, которое постоянно в зале транслирует какие-то концерты.
На постройку города, по словам Аси Филипповой, ушло 400 листов гофрокартона. Высота домов примерно 2-2,5 метра. Город просуществует до 20 января. За это время в Картонии пройдут фотовыставки, концерты, аукционы. Понравившиеся предметы можно будет купить. А здесь есть картонные дома моды, почта, гостиница, банк. Наибольший интерес, говорят авторы идеи, у посетителей выставки вызывает огромный памятник Элвису Пресли, издание добровольной тюрьмы Картонии с надписью «Кормить узников запрещено» и специальной дверью для побегов. Программа насыщена событиями, говорит Ася Филиппова.
Будут работать диджеи, также будет работать картонное радио, будут проводиться круглые столы, где будут диджеи обсуждать в том числе и проблемы там независимой музыки и вообще какой-то современной концертной деятельности. Вот, поэтому все абсолютно сделано из картона, но все цветное, красивое. И по большей части работающая. Дело в том, что изначально этот проект, конечно, придуман Сергеем Корсаковым, который просто захотел создать страну, где каждый сможет самовыразиться настолько, насколько захочет, и страну, в которой каждый себя сможет почувствовать художником и ребенком одновременно.
Это не первая картонная выставка в Москве. Материализация картони, как говорят авторы проекта, произошла прошлым летом в Коломенском, на пикнике одного из столичных журналов. Уже известно, что запланировано проведение и третьей картонной выставки. Она пройдет этим летом на улицах столицы и будет посвящена дню рождения Пушкина. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:35. Сейчас в нашей программе «Панорама культурных событий». Для программы «Время свободы» ее подготовил и представит обозреватель «Свободы» Иван Толстой.
Одиннадцатого января 60 лет поэту, прозаику, переводчику, эссеисту, сотруднику «Радио Свобода» Игорю Померанцеву. Закончив романо-германское отделение Черновицкого университета, Померанцев работал учителем и переводчиком. В самиздате ходили его стихи и повесть «Читая Фолкнера». В 78-м он эмигрировал, 7 лет работал на BBC, с 87-го года на «Радио Свобода» в Лондоне, Мюнхене и Праге. Печатался в ведущих журналах русского зарубежья. Вместе с Зиновием Зиником и Севой Новгородцевым основал в 84-м году в Лондоне издательство «Русская рулетка». Игорь Померанцев – лауреат литературной премии имени Вяземского, 96-й год. Автор нескольких книг, стихов и прозы. «Альба и серенады», «Предметы роскоши», «По шкале Бофорта», «Красное сухое», «Радио С», «Ньюз», «Служебная лирика». Переводил для радио пьесы Сэмюэля Беккета и Гарольда Пинтера. Написал собственные радиопьесы «Вы меня слышите», «Любовь на коротких волнах» и «Любимцы господина Фа». С участием Валентина Гафта и Сергея Юрского. По пятницам Игорь Померанцев ведет на волнах «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров». Ливерпуль стал культурной столицей Европы 2008 года. В конкурсе на право носить это звание участвовали и другие британские города – Бристоль, Бирмингем, Кардифф, Ньюкасл и Оксфорд. Однако именно промышленный Ливерпуль, главной достопримечательностью которого долгое время считался музей The Beatles, быстрее всех развивается именно как туристический и культурный центр страны. В апреле этого года в Соединенных Штатах выходит документальный фильм об одном из самых прославленных композиторов 20 века Филиппе Глассе, снятый австралийским режиссером Скоттом Хиксом. Показ картины «Гласс. Портрет Филиппа в 12 частях» приурочен к премьере его оперы «Сатья Граха» в Метрополитен-опера. В издательстве Random House летом 2008 года выйдет новый роман британского писателя Салмана Ружди. Книга называется «The Enchantress of Florence» – «Флорентийская колдунья». Ее действие происходит во Флоренции времен Возрождения и при дворе великих моголов. Ружди прославился романом «Дети полуночи», награжденным Букеровской премией 1981 года. После книги «Сатанинские стихи» духовный лидер иранцев Аятолла Хомейни объявил убийство Ружди богоугодным делом. До сих пор это распоряжение не отменено.
Это была панорама новостей культуры для программы «Время свободы». Ее подготовил и представил Иван Толстой.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона радио «Свобода». В воскресенье 13 января в час дня. Отношение россиян к институту выборов. Обсуждаем с Борисом Дубиным, заведующим отделом социально-политических исследований Левада-центра. Повтор программы в 7 вечера и в понедельник в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 16 часов 39 минут. Рубрику «Политика онлайн» сегодня ведет Кирилл Кобрин.
На сайте Лента.ру комментарии по поводу обнародованного накануне доклада «Глобальные риски 2008», который подготовлен экспертами Всемирного экономического форума совместно с финансовыми институциями США и Европы. Прогнозы на начавшийся год тревожные, тон документа довольно унылый. По мнению экспертов, которые составили этот документ в преддверии ежегодного Давосского форума, мировую экономику ждут тяжелые времена. В статье Дмитрия Мигунова «В зоне высокого риска», опубликованной на сайте Лента.ру, читаем.
В этом году скучать не придется, и причем отнюдь не одним финансистам. Авторы не исключают возможности начала рецессии в США уже в этом году, сопровождаемой обвалом фондовых рынков. В Европе ситуация также вряд ли достигнет особого благополучия, а наибольшие риски выпадут на долю стран Восточной Европы с их колоссальными отрицательными значениями платежного баланса и зависимостью от иностранных инвестиций и кредитов.
Несмотря на все различия в подходах и оценках, практически все эксперты считают, что нынешние неприятности мировой экономики начались с ипотечных кризиса в США, а одним из главных симптомов болезни стало резкое падение курса доллара. Дмитрий Мигунов пишет на сайте Лента.ру.
Резкое падение курса доллара из-за финансовых проблем США способно подорвать его позиции как главной мировой резервной валюты и таким образом обозначить окончание эпохи американской экономической гегемонии.
Это, так сказать, симптомы, а вот причины, по версии экспертов Всемирного экономического форума. Их приводит Дмитрий Мигунов в своей статье «В зоне высокого риска». Первое – стабильное – рост цен на энергоносители.
Энергетика сейчас, после очередного рекорда цен на нефть, находится в центре внимания. Цены с учетом инфляции пока не достигли уровня начала 80-х, но уверенно стремятся к нему. И в отличие от той эпохи, нет особых оснований рассчитывать на аналогичное по масштабам падение. Международное энергетическое агентство ожидает, что к 2030 году потребление нефти достигнет уровня 116 миллионов баррелей в день, тогда как возможности производства ограничены всего лишь 100 миллионами. При этом на альтернативные источники надежды мало.
Другой, более свежий фактор нестабильности – резкий рост цен на продовольствие. Дмитрий Мигунов отмечает.
К концу 2007 года цены на пшеницу выросли на 50% по сравнению с концом 2006. Причиной тому послужили в основном долгосрочные факторы – от активного внедрения биотопливных культур и сокращения посевных площадей под продовольствие до стремительного роста населения планеты, которое к 2050 году обещает достичь отметки в 9 миллиардов человек. Мощное влияние на мировой рынок оказывает и рост потребления продовольствия в развивающихся странах. К примеру, в Китае за последние 50 лет мяса стали есть больше в 4 раза.
Вывод обозревателя Ленты.ру неутешителен.
Более общая рекомендация сводится к тому, чтобы развивать сотрудничество. Однако странам, имеющим разные, зачастую прямо противоположные экономические и геополитические интересы, эффективно сотрудничать вряд ли удастся. В США, традиционно являвшихся самыми рьяными защитниками режима свободной торговли, раздаются все более громкие голоса о том, что нынешняя мировая экономическая система приносит Америке больше вреда, чем пользы. И с этими лозунгами кандидаты, в частности Хиллари Клинтон, идут на выборы. Ограниченность ресурсов на планете эту борьбу может разве что еще больше обострить. Так что можно сколько угодно надеяться на лучшее, но готовиться придется к худшему, к тому, что значительная часть довольно мрачных прогнозов экспертов все-таки сбудется.
Хотя ситуация действительно тревожная, не все специалисты разделяют самые мрачные представления. Многие считают, что, по крайней мере, если говорить об американской экономике, речь идет о так называемой коррекции, говорит Михаил Бернштам, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института.
Это некоторое преувеличение. Такое же падение было перед рецессией 2001 года, и как раз сценарий в значительной степени повторяется. Это падение сейчас технически подходит под определение коррекции или поправки. Технически коррекция определяется 10% падением рынков за 3 месяца со времен их пика. И вот как раз с осени главный рынок Dow Jones упал на 11%, технологический рынок NASDAQ упал на 15%, S&P упал тоже на 11%, и это означает, что экономика, скорее всего, входит в рецессию. Но самое главное, что сейчас и администрация президента Буша, и Конгресс в один голос заговорили о том, что они сейчас создадут такой фискальный стимул путем налоговых возвратов для того, чтобы оживить экономику. Федеральная резервная система тоже думает о снижении, о крупном снижении процентных ставок, но одних этих мер может оказаться недостаточно.
Мнение американского экономиста Михаила Бернштама. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Московское время 16 часов 45 минут. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Военный суд оставил без изменения приговор двум офицерам, осужденным за убийство рядового Сергея Синканина на космодроме Плесецк. В Казани будет снесен жилой дом, где в ночь на среду произошел взрыв, жертвами которого стали по меньшей мере 8 человек. В Казахстане при взрыве метана на шахте Абайская в Карагандинской области 7 человек погибли, трое ранены. Судьба почти 20 шахтеров остается неизвестной. Кандидат в президенты Грузии от оппозиции Леван Гачичеладзе требует проведения второго тура президентских выборов. Президент США Джордж Буш, завершая трехдневный визит в Израиль и на палестинские территории, посетил сегодня в Иерусалиме мемориал Холокоста. В Боснии члены семьи бывшего лидера боснийских сербов Радована Карадзича, находящегося в розыске по обвинению в преступлениях против человечности, лишены паспортов. Документы конфискованы по запросу Гаагского трибунала, чтобы не дать родственникам Карадзича возможности покинуть страну. Госдума России рассмотрит в ходе своей весенней сессии около 650 законопроектов. Программу работы Нижней палаты российского парламента сегодня была принята на первом в этом году пленарном заседании Думы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панораму новостей экономики на волнах «Свободы» ведет наш обозреватель Иван Трифилов.
Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в 2007 году вырос на 5,3%, говорится в материалах Центрального банка страны. При этом реальный курс российской валюты к американскому доллару увеличился на 14,8%, а к евро на 5,7%. Вместе с тем номинальный эффективный курс рубля в прошлом году в целом снизился на 1%. К доллару он вырос на 7%, а к евро, наоборот, снизился на 3%. Вместе с тем, как в конце минувшего года заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев, темпы укрепления рубля в последнее время постепенно снижаются.
Происходит затухание темпов укрепления рубля. Если два года назад было 10,5% реально эффективного курса укрепления, год назад 7,5%, в этом году будет порядка 5%, и в близкой перспективе вряд ли будет больше этих цифр. Отношение к той или иной валюте зависит от соотношения между этими валютами на международных финансовых рынках. Если мы говорим, что у нас есть система бивалютной корзины, это означает, что если доллар будет укрепляться относительно евро, то он будет укрепляться и относительно рубля.
Тем не менее, усиление российской валюты, по оценке экспертов, продолжает оказывать негативное влияние на состояние национальной экономики, в частности, на темпы инфляции, говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Именно гарантированное укрепление рубля, по сути, приводит к масштабному притоку капитала, внешних заимствований. Это как бы игра в одни ворота получается. Соответственно, это ускоряет рост денежной массы, поскольку им, в отличие от нефтяных доходов, которые стерилизуются через бюджет, через профит, через повышенное налогообложение нефтяной отрасли, капитальные потоки, они не стерилизуются. И это ускоряет рост денежной массы, и это в итоге приводит к повышению роста инфляции.
Правительство России в 2008 году намерено начать реформу пенсионной системы страны, которая в нынешнем виде является крайне неудачной, заявил сегодня первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев. Вместе с тем, по его словам, этот процесс будет проводиться аккуратно, чтобы ничего не разбалансировать. Японская Toyota, вторая по величине автомобильная компания мира, рассматривает возможность начала выпуска нового дешевого автомобиля стоимостью от 7 до 10 тысяч долларов на своем заводе в Санкт-Петербурге. Об этом заявил руководитель компании Тадаши Арашима, не сообщив других деталей проекта. Это производство Toyota открыло в конце декабря прошлого года, намереваясь на первом этапе ежегодно выпускать до 20 тысяч автомобилей модели Camry. Затем мощности российского завода планируется увеличить до 50 тысяч автомобилей, а в долгосрочной перспективе до 200 тысяч автомобилей в год. Немецкий электротехнический концерн «Siemens» и австрийская инженерно-строительная компания «Страбок» намерены совместно участвовать в конкурсах на право строительства объектов для зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Сочи в 2014 году. В числе таких проектов, в частности, строительство электростанций, а также железнодорожной и аэропортовой инфраструктуры. В прошлом году 30% акций компании «Страбок», одной из крупнейших на строительном рынке Европы, купил российский холдинг «Базовый элемент», контролируемый предпринимателем Олегом Дерипаской. Позднее стороны объявили о намерении создать совместную компанию по производству цемента, в которой «Страбок» и «Базовый элемент» получат по 50% участия. Европейский центральный банк решил сохранить пока на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 15 стран еврозоны – 4% годовых. Действующая ставка в США – 4,25%, а в Японии – 0,5%. Последний раз Европейский центральный банк менял процентную ставку по кредитам в еврозоне в июле прошлого года, повысив ее тогда на 0,25%. Повышение ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что в свою очередь стимулирует спрос на ее валюту. В свою очередь Соединенные Штаты, как считают аналитики, наоборот намерены продолжать политику снижения процентных ставок по кредитам. Ожидается, что соответствующее решение Федеральная резервная система примет на своем очередном заседании 30 января. Насколько оправданы такие действия финансовых властей США? Об этом бывший руководитель Федеральной службы России по финансовым рынкам, председатель председатель Совета директоров МДМ-банка Олег Фьюгин.
Мы видим, что, конечно, ФРС исходит все-таки из приоритета экономического роста и конкуренции в своей политике. А сегодня для того, чтобы поддержать банковскую систему и поддержать хотя бы там 2-3% роста внутреннего продукта, ФРС должна идти на снижение процентной ставки.
Объем золотовалютных резервов Китая, крупнейших в мире, в 2007 году увеличился на 43% до рекордных 1 триллиона 530 миллиардов долларов. Это более половины объема ВВП Китая в 2006 году и больше прогнозируемого на 2007 год общего объема экономики России. Вторыми в мире по объему золотовалютными резервами располагает сегодня Япония, примерно 920 миллиардов долларов. Объем резервов России третьих в мире к концу 2007 года составил более 476 миллиардов долларов. Это чуть более объема прироста золотовалютных резервов Китая только за минувший год. Курс доллара на сегодня 24 рубля 48 копеек. На выходные понедельник 24.37. Евро сегодня стоит 35 рублей 92 копейки. Курс на следующие дни 36.04. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Это была панорама экономических новостей. Ее подготовил и представил Иван Трифилов. А завершает первый информационный час программы «Время свободы» наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Франции, где с первого дня нового 2008 года проводится эксперимент. Вход в некоторые государственные музеи стал бесплатным. В течение первых 6 месяцев года можно будет свободно посетить 14 музеев в разных городах. Какова цель этого эксперимента и что о нем думают в самих музеях? Об этом история нашего парижского корреспондента Натальи Руткевич.
В эксперименте участвуют такие известные собрания и коллекции искусства, как Музей восточных культур Гиме и Музей средневековья Клюни, находящийся в Париже, Национальный музей искусства эпохи Возрождения в городе Куане и ряд других. Раз в неделю молодые люди моложе 26 лет смогут бесплатно попасть также в Лувр и Музей современного искусства в центре имени Помпиду. Цель эксперимента – привлечь публику, которая редко ходит в музеи. Как заявила министр культуры Франции Кристин Албанель, оценивать результаты эксперимента будет независимая экспертная комиссия. Музейные тарифы – это бесспорно инструмент культурной политики. Вместе с тем, я не уверена в том, что упразднить плату за вход было бы правильно. Уже сейчас у очень многих есть возможность посещать музеи бесплатно. Есть множество льготников, а в первое воскресенье месяца бесплатно в музей могут попасть все желающие. Мы решили провести данный эксперимент, чтобы понять, насколько в нашем обществе потребление и досуга, отмена входной платы может подтолкнуть наших сограждан к походу в музей. Государство обязуется компенсировать музеям средства, которые они обычно получают от продажи билетов. Вместе с тем, отношение к нововведению у дирекции музеев, участвующих в эксперименте, довольно сдержанное. Говорит Элизабет Табюре-Дуля-Э, директор Музея средневековья Клюни. Конечно, это очень достойное начинание, и для нас это будет весьма любопытный опыт. При этом, не скрою, нам придется нелегко. Наш музей располагается в двух очень старинных зданиях – римских банях и средневековом аббатстве Клюни. И пространство у нас довольно ограничено. На нас возлагается огромная ответственность принять всех посетителей с их разными требованиями достойным образом. И это будет непросто. Примерно так же думает Патрис Лепап, хранитель музея города Туке.
Разумеется, мне импонирует идея свободного доступа к культурным ценностям. Суть ведь в том, чтобы расширить круг посетителей. Но, по-моему, когда мы открываем музей бесплатно, мы в некотором роде констатируем неудачу нашей нынешней культурной политики. Нам до сих пор не удалось привлечь в музей широкую публику. И сейчас власти рассчитывают сделать это, отменив плату за вход. Удастся ли им это? Тут я настроен скептически, как и многие мои коллеги. Отменив входную плату, всех проблем не решить. К тому же, по опыту многих музеев, которые уже упразднили билеты, как у нас во Франции, так и за рубежом, мы можем судить об успехе этой меры, и успех этот ограничен. Число посетителей растет, но в первую очередь за счет тех, кто ходил в них и раньше, но реже. Те же, кто не интересовался музеями до сих пор, так и не стал в них ходить только потому, что отныне не нужно платить. Наша настоящая проблема – это как привить вкус к культуре, как сделать музеи доступными не только для их кошелька, но и для их сознания.
Пример, на который французские власти ссылаются чаще всего, это соседняя Великобритания, где вход в залы постоянных коллекций во всех национальных музеях стал бесплатным еще в 2001 году. О том, какие уроки можно извлечь из опыта соседей, рассказывает Жак Монен, обозреватель радио «Франс-Интер».
Результаты, на первый взгляд, были потрясающими. С 24 миллионов в 1997 году число посетителей британских музеев возросло до 39 миллионов в 2006. Однако, как показывают опросы, в музеи ходит одна и та же публика, что многих инициаторов реформы разочаровывает. То, что повального увлечения искусством не возникло. При этом, разумеется, те, для кого раньше плата за вход была ограничителем, просто счастливы. К тому же музейная реформа в Британии доказала, что государственных субсидий музеям все-таки не хватает. Они должны искать дополнительное финансирование, прибегать к разного рода коммерческим проектам. Соответственно, в музеях растет число бутиков, торгующих сувенирами, кафе, ресторанов и так далее. Британские центры культуры регулярно устраивают временные выставки, рассчитанные на широкую публику. И вход на такие экспозиции стоит совсем недешево.
Но вернемся во Францию. Если отмена платы за вход не привлекает в музей новую публику, какие же меры будут действенными? Вновь мнение директора музея средневековья Клюни Элизабет Табуре-Дуляй. В нашей профессии мы должны удовлетворять запросы самой разношерстной публики. Есть те, кто хочет посещать музей в одиночку, а есть те, кого нужно брать и вести за руку. Иностранным туристам, школьникам, студентам всем нужен разный тип экскурсий. Нужен очень индивидуальный подход. Нужны дополнительные средства, чтобы заинтересовать, возможно, большую публику. И я отдаю себе отчет в том, что на это уйдет еще немало времени. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Репортаж Натальи Рудкевич прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час. Программа «Время свободы» – главная тема следующего часа. Кто выиграет и кто проиграет от запрета на рекламу табака в России. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рождественская ночь оказалась не праздничной для трех десятков солдат-срочников.
Оккупация, начавшаяся в 1967 году, должна быть прекращена.
С Новым годом индивидуальным предпринимателям запрещено использовать труд наемных работников.
Там были сосредоточены большие силы полиции. Смертник приблизился к ним и совершил взрыв.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».